Глава 4. В понедельник Кевин возобновил ночные тренировки, но Нила с собой брать отказался. Во вторник вечером Эбби неохотно разрешила Нилу выйти на поле при условии, что он не будет перенапрягаться. Едва дослушав ее, Нил помчался в раздевалку. Тренировка шла полным ходом. Эбби приехала на стадион почти через 2 часа после ее начала. Но как только Нил забарабанил в дверь, Дэн прервала игру. Она и Мэтт поприветствовали возвращение Нила торжествующими возгласами. Ники, проходя мимо него к своему месту, стукнул клюшкой о его клюшку. «Если не можешь играть, лучше не надо», — предупредил Кевин. «Ладно», — сказал Нил. «Если будет больно, я уйду с поля». Кевин недоверчиво на него покосился, но возражать не стал. Боль напомнила о себе почти сразу, однако растягивать неподатливые мышцы для Нила было почти наслаждением. Он разминался не спеша, зная, что Эбби и Ваймак смотрят на него из-за прозрачных щитов. Закончив, он испугался, что сейчас ему велят покинуть поле, но приказа не последовало, и Нил с энтузиазмом включился в игру. После тренировки Ваймак собрал всех в раздевалке, чтобы подвести итоги дня. Завершив разбор сильных и слабых сторон каждого, он посмотрел на Нила.
«Как ты?»
«В порядке», — сказал он, и слегка отодвинулся от Кевина, который метнул в него испепеляющий взгляд. «Я бы больше волновался, если бы сейчас совсем ничего не болело. А так, кое-где побаливает, но вполне терпимо. Если на приеме верхних пасов швы будут сильно тянуть, я могу подбирать мячи на отскоки от бортов». «А сразу не судьба была сказать?» — сухо осведомилась Дэн. «Так я сразу и сказал, я в порядке». «Точнее было бы, я безнадежен или я одержим», — ухмыльнулся Ники.
«Ладно», — вмешался Ваймак. «Нил, завтра с утра занимаешься в зале. Пару дней не перегружайся, хорошо? Подкорректируй круговую тренировку под себя и дай знать, какие упражнения пока не идут. Лучше получить травму здесь, чем там».
Ваймак поймал разгневанный взгляд Эбби, но притворился, что не заметил его.
«На сегодня все. Собирайте вещички и проваливайте».
После душа лисы переоделись и поехали в общежитие. Дэн вместе с Мэттом и Нилом зашла в комнату парней. Нил воспринял это как намек на то, что парочка хочет побыть наедине и уже хотел уйти, но Дэн жестом велела ему остаться. Она села на диван, подтянула колено к груди и сказала: «Итак, все снова как раньше, мы и они. А здорово было в прошлом месяце, да? Мне понравилось ужинать и развлекаться всей командой».
«Кажется, мы откатились назад, к августу», — поддержал Мэтт.
«Если бы мы знали, чем не угодили Эндрю, то попытались бы исправиться». Дэн возбужденно побарабанила ногтями по коленке, затем взглянула на Нила. «Как ты убедил его не швырять в нас мечами?» Нил ограничился самой простой правдой. «Я его попросил».
«Попросил?» — повторил Мэтт почти с упреком. «То же самое ты говорил про Хэллоуин и поездку к родителям Ники. Серьезно, Нил, как ты заставляешь его делать то, чего он не хочет? Подкуп? Шантаж?»
Дэн бросила на Мэтта взгляд, смысла которого Нил не понял, и сказала: «Нил, мы на тебя не давим, но давай на чистоту. Эндрю больше не принимает таблетки, и это многое меняет. Можешь сделать так, чтобы мы с ним снова поладили?»
«Не знаю», — признался Нил.
«Я попробую». Но он по очереди посмотрел на обоих. «Кто-то должен взять на себя Аарона». Ники всегда был за дружбу. Кевин понимает, что сплоченная команда сильнее, но Аарон настроен против нас почти так же, как Эндрю. Почему — непонятно, ведь если он заодно с братом, значит, вынужден и дальше прятать Кейтлин. И если Аарон согласится на это без боя, то получается... Решение принимал не только Эндрю, а они оба. «Кейтлин наверняка что-то знает», — задумчиво произнесла Дэн. «Ни одна уважающая себя девушка не станет терпеть такой без веской причины. Если она откажется говорить, может, попытаешься вытянуть что-то из Аарона, Мэтт?»
«Стоит попытаться», — ответил Бойд. «Тренер уже отдал тебе наше расписание?»
«Валяется где-то на столе», — сказала Дэн. «Как только откопаю, сброшу тебе инфу по Аарону».
«Отлично, постараюсь выцепить его между парами».
«Лучше сперва я попробую переговорить с Кейтлин». Дэн вытащила из заднего кармана телефон и быстро набрала сообщение. «Иначе Аарон успеет ей сказать, что мы суем нос в их дела». Мэтт кивнул, но Дэн гипнотизировала взглядом телефон, словно силой мысли вызывала ответ. И действительно, совсем скоро мобильный мелодично звякнул. Дэн обменялась еще несколькими смс-ками с Кейтлин, затем встала. «Так, я ненадолго отлучусь. Или надолго, не знаю. Так что ешьте без меня. Пожелайте мне удачи».
«Удачи», — сказал Нил, а Мэтт чмокнул Даниэль в губы.
В итоге Нил и Мэтт поужинали вместе с Рене и Эллисон в комнате девушек.
Хотя выбранный Эллисон фильм моментально забраковали, она все равно включила его вопреки всем принципам демократии. Кино было наискучнейшее, но, по крайней мере, помогло убить время. От последних 15 минут слезливой мелодрамы и убогой актерской игры Нила избавил Кевин, готовый ехать на стадион. Эндрю уже ждал их у машины. По прибытии в Лисью нору Кевин сразу пошел переодеваться, а Эндрю улегся на диван в комнате отдыха. Нил заколебался. Решил пойти за Кевином, потом передумал. Обойдя диван сзади, он облокотился на спинку и посмотрел на Эндрю. Тот лежал, подложив одну руку под голову, а другой заслонял глаза от яркого света. «Не хочешь с нами?» — предложил Нил. Эндрю предсказуемо не удостоил его ответом. Однако сдаваться так легко Нил не собирался. «Зачем ты вообще начал играть, если тебе влом тренироваться?» «Выбрал из двух зол меньшее». С тех пор, как Кевин стал повсюду появляться в компании Эндрю, репортеры постоянно обсасывали эту тему. Кевин Дэй, родившийся практически с клюшкой в руке, вырос в замке Эвермор среди лучших из лучших. А Эндрю Миннерт научился играть в Эксе, отбывая срок в исправительной колонии для несовершеннолетних. Среди газетных вырезок в папке Нила была большая, на целую страницу статья под идиотским заголовком «Принца нищий», упор в который делался на то, что их дружба — дело обречённое. Автор статьи называл отношение Кевина и Эндрю к игре взаимоисключающим и считал, что эта дружба долго не продлится. Слишком уж разные у обоих происхождения и взгляды. Эндрю попал в одно из лучших исправительных заведений Калифорнии, и этим, по мнению Нила, был обязан Хиггинсу. Трудных подростков там перевоспитывали при помощи жесткой дисциплины и вовлечения в совместную деятельность, а это означало, что все обитатели колонии занимались командным спортом. Места для полноценного поля не хватало, но, как подтвердил в интервью сотрудник колонии, площадка в половину размера имелась. Игроки, отличившиеся высокими результатами и примерным поведением, регулярно выезжали в город на соревнования с местными командами. Нил понимал выбор Эндрю между камерой и стадионом, хотя и сомневался, что среди всех видов спорта воспитанникам предлагали заниматься одним лишь Экси. Эндрю выбрал Экси не случайно. Логично было бы предположить, что его привлекал агрессивный стиль игры, но Эндрю стоял на воротах, где кулаками особо не помашешь. Когда Нил спросил его об этом, тот безразлично пожал плечами. «Надзиратель сказал, что я буду вратарем», — произнес он. «Либо так, либо никак». «Они боялись, что на поле ты кого-нибудь поломаешь?» Эндрю не ответил, и Нил счёл это подтверждением своей догадки. Он попытался представить Миннерда на любой другой позиции и не смог. «Наверное, это и к лучшему. Ты наша последняя линия защиты, наша страховка от ошибок. Ты играешь, как живешь, поэтому ты такой великолепный голкипер». Услышав, как в коридоре открылась дверь, Нил поднял глаза. Кевин, уже полностью экипированный, пришел за ним, недовольный задержкой, и замер на пороге, увидев, что он и Эндрю заняты разговором. О том, что произошло в пятницу, Кевин его не спрашивал. Возможно, он задавал вопросы Эндрю, но вряд ли тот стал бы что-то объяснять. Если верить Рене, об ориентации Эндрю не знал никто, кроме нее и Нила. Каким образом это сумел разглядеть Ваймак, Нил понятия не имел. «Иду», — сказал Нил, не двигаясь с места. Кевин жестом показал, что готов ждать не больше одной минуты, и вышел. Нил подождал, пока закроется входная дверь, и только тогда снова посмотрел на Эндрю. «Я тоже стал нападающим не по своему выбору», — признался он. «В малой лиге я был защитником. Рико помнит об этом, потому что я играл вместе с ним и Кевином. В «Воронах» он поставил меня в защиту». Эндрю, наконец, заинтересовался настолько, что убрал руку с лица. «В малой лиге, говоришь?» «Я хорошо помню, как ты рассказывал, что впервые вышел на поле в Милпорте». «Отчасти так и есть», — кивнул Нил. «Я умел играть в Экси, просто не знал, как действовать в нападении. Я не хотел быть нападающим, но тренеру Эрнандесу защитники были не нужны, а я так сильно хотел играть, что просто не мог уйти. А сейчас я даже не представляю себя на какой-то другой позиции». «Да ты скорее енот, чем лис», — после паузы заметил Эндрю. «Что?» — не понял Нил. «Енот!» Эндрю изобразил, будто держит в руках перед носом мячик. «Экси — главная драгоценность в твоем унылом мирке. Ты знаешь, что за тобой гонятся и вот-вот догонят, но не хочешь выбросить эту блестящую штуку даже ради спасения собственной жизни. Ты когда-то говорил, что не понимаешь, как человек может сознательно стремиться к смерти. Но посмотри на себя. Именно это ты и делаешь. Получается, ты опять соврал». «Я не стремлюсь к смерти», — возразил Нил. «Это мой способ выжить. Во время игры я ощущаю, что от меня что-то зависит, что я способен что-то изменить. На поле я чувствую себя по-настоящему живым. Там не важно, как меня зовут, откуда я приехал и где окажусь завтра. Экси позволяет мне быть самим собой». «Это всего лишь игра», — — сказал Эндрю. «Она ничего никому не позволяет».
«Ты понял, о чем я?»
«Нет». «Потому что у тебя нет и этого?» — тихо, но с вызовом спросил Нил. «Тебя ничего не интересует, ничего не пробирает по-настоящему».
«Наконец-то допёрло», — медленно протянул Эндрю. «Не прошло и года».
«Чего ты боишься?»
«Высоты».
«Эндрю».
«Если Кевин придет за тобой во второй раз, будет хуже».
Нил молча выпрямился и пошел в раздевалку. Он яростно затянул ремни на экипировке, но унять раздражение это не помогло, и, выйдя на поле, он все еще злился. Кевин выругал его за нерасторопность, что тоже не прибавило настроения. Нил уже хотел напомнить, что вообще-то эта тренировка не по расписанию, но удержался. Понятно же, они здесь, потому что нужно работать. Нил тренировался с каким-то особым рвением, зная, что утром пожалеет об этом. Ну и плевать. Боль отвлекала от мыслей. В конце концов, усталость вытеснила остатки досады, и, уходя с поля, он почти ничего не чувствовал. Вялое спокойствие продлилось недолго. Выйдя из душа, Нил обнаружил, что Кевин дожидается его на скамейке, и, судя по хмурому выражению лица, разговор предстоит не из приятных.
«Разобрался?» — спросил Кевин.
«С чем?»
«Не прикидывайся идиотом. Если приехал на тренировку, будь добр тренироваться», — Кевин подчеркнул последнее слово. «Как только твои проблемы с Эндрю начинают влиять на игру, они становятся проблемами команды. Ты хочешь, чтобы мы победили или нет?»
«Не надо меня отчитывать. Я прекрасно знаю, что поставлено на кон.
Ты советовал мне сосредоточиться на команде. Именно этим я и занят. Пытаюсь сделать так, чтобы ты не свел на нет наши шансы».
«Я не свожу наши шансы на нет. Я всего лишь задержался на 2 минуты, потому что уговаривал Эндрю присоединиться к нашей тренировке».
«Не на 2, а на 5. И больше не уговаривай. Не надо, чтобы он делал нам одолжение. Эндрю должен прийти по собственной воле, иначе толку не будет».
Кевин встал и резко махнул рукой, призывая Нила следовать за ним.
«Все, уходим».
Они забрали Эндрю из комнаты отдыха, вернулись в общежитие и разошлись по комнатам. Мэтт уже спал, предусмотрительно оставив лампу на столе включенной, чтобы Нил не спотыкался в темноте. Нил переоделся в тусклом свете, а когда пошел гасить лампу, обнаружил на выключателе записку. «Ты был прав», — говорилось в ней. Нил спрятал записку в ящик стола и лег в постель. Гадать над словами не имело смысла, все равно через 5 часов подъем. Нил отогнал мысли и заставил себя уснуть. Казалось, он только-только закрыл глаза, и вот уже сработал будильник. Нил перевернулся на бок, чтобы его отключить, и чуть не застонал от боли. Он понял, что на сегодняшней тренировке придется умерить пыл, не то Ваймак устроит ему нагоняй. Еще не проснувшись как следует, Мэтт натянул кроссовки. Он принялся завязывать шнурки, но вдруг поднял голову и посмотрел на Нила.
«Ты был прав. Они заключили сделку. В смысле, Эндрю и Аарон. Так, по крайней мере, Аарон сказал Кейтлин. Когда Эндрю еще сидел в колонии, они договорились, что Аарон будет держаться брата, если тот останется с ним до самого выпуска. При этом было условие. Никаких контактов. Заводить друзей и подружек запрещалось. Аарон даже с товарищами по команде общаться не мог». Нил провел пятерней по волосам, потрогал пластырь на скуле. Изначально Аарон имел в виду выпуск из школы, но позже, когда близнецы подписали контракт с лисами, они продлили эту сделку до окончания универа. Теперь у Аарона появилась Кейтлин, но он не хочет ради нее идти против брата. Мэтт покачал головой и закончил возиться со шнурками. Кейтлин рассказала Дэн, что Эндрю делал с бывшими подружками Аарона в старшей школе. Если она не боится Эндрю, то очень зря. «Как думаешь, он действительно настолько шизанутый, что готов причинить вред дорогим для Аарона людям?»
«Аарон дал слово», — тщательно подбирая слова, произнес Нил. «Эндрю заставит брата его сдержать. В этом больше логики, чем может показаться».
Он почти забыл, что старшекурсники совершенно не в курсе проблем в отношениях близнецов. Он понял это только после второй поездки в райские сумерки, но в последнее время холодная война между братьями просто бросалась в глаза. Кейтлин не безразлична Аарону, и в этом для нее заключается опасность. Почему Аарон не намерен за нее бороться? До такой степени боится Эндрю или считает скрытность более выгодной тактикой? Более важный вопрос — почему Эндрю решил продлить договор? Он все еще наказывает Аарона за то, что тот принял сторону матери, или надеется, что лишнее время что-то изменит? Последнее казалось маловероятным, однако Нил почему-то склонялся именно к этой версии. Когда в Колумбии Дрейк превратил Эндрю в окровавленный мешок с костями, единственным, что имело значение для Эндрю, точнее, единственным, кто имел для него значение, был Аарон. Собственные травмы его не волновали.
Куда больше он переживал из-за брызг крови на лице брата. Эндрю и Аарон сами загнали себя в тупик. Не уступить, не отпустить один другого не мог. В ноябре ситуация грозила усугубиться, но арест Аарона и отъезд Эндрю в Истхейвен помогли обоим по отдельности стряхнуть с себя этот кошмар. После возвращения Эндрю минула неделя. И Нил был уверен, что братья еще не говорили о событиях той ночи, так же, как не обсуждали причины смерти Тильды Миньярд. Если Нил поднимет эту тему, Эндрю его проигнорирует. А достаточно интересного секрета, в обмен на который можно было бы упросить Эндрю поговорить с братом, в запасе у Нила нет. Кевин не захочет вмешиваться. Кузена же Эндрю и вовсе слушать не станет, просто отмахнется. Ваймак обещал не лезть в личную жизнь своих подопечных, хотя всего несколько дней назад почти переступил эту грань ради безопасности членов команды. Пожалуй, Эндрю мог бы внять Рене, если бы та попыталась заронить в нем мысль о примирении, но Аарон слушать Рене точно не станет. Оставались всего один-два варианта, к тому же номер Бетси Добсон Нил стер из телефона в тот же день, когда Эндрю занес его в память для быстрого набора. Аарон упоминал, что не общается с Бетси, но он не мог не заметить расположенности к ней Эндрю. Возможно, он позволит ей выступить в роли посредника при беседе с братом в уединенной обстановке. А если откажется, к решению его подтолкнет Кейтлин. Как уговорить на эту затею Эндрю — вот вопрос. Даже если отмена таблеток не изменила его отношение к Бетси, убедить Эндрю в необходимости открыто поговорить с Аароном — задачка из области невозможного. Да и знает ли вообще Бетси о проблемах между братьями? «Нил!» — он поднял глаза. В дверном проеме маячил Мэтт. Нил, погруженный в размышления, даже не заметил, как тот собрался и вышел. Обнаружив Нила в той же позе, в которой он его оставил, Мэтт озадаченно нахмурил брови. «Эй, ты как? Нам пора». Если он опоздает два раза подряд, Кевин со злости отстранит его от тренировки. Нил сгреб с комода ключи. «Я в порядке. Дэн дала тебе новое расписание Аарона?» Мэтт кивнул, и Нил добавил. «Я передумал. Я сам с ним поговорю. Есть одна идея». Пока Нил запирал входную дверь, Мэтт переслал ему смс-ку. Нил почувствовал, как завибрировал в кармане мобильник, но решил, что откроет сообщение по дороге на стадион. Экранчик на его телефоне маленький, так что через плечо текст не прочесть, хотя Ники непременно полюбопытствует, кто это пишет Нилу в такую рань. Номера Бетси и Кейтлин Нил раздобудет позже. Он надеялся, что и тот, и другой есть в мобильном Дэн. Утреннюю тренировку в зале лисы посвятили силовым упражнениям. Обратно Нил ехал в машине Эндрю, а перед тем, как отправляться на пары, заглянул в комнату девушек на макияж. Спустя неделю вдали от Рика выглядел он лучше, однако грим все еще оставался необходимостью. Синяки совсем скоро сойдут, но пластырь на скуле — это надолго, и старшекурсники до сих пор не подозревают, что под ним скрыто. Нил размышлял об этом, пока Эллисон наносила тональник. С другой стороны, компания Эндрю, Ваймак и Эбби знают, а значит, прятать татуировку больше нет смысла. «Эллисон», — сказал он, предупреждая, что хочет пошевелиться. Она убрала руку от его лица, и Нил потянулся к пластырю. Где больно трогать, а где нет, он не чувствовал, так как из-за слоя маскирующего крема вся щека на ощупь казалась холодной. Догадавшись, что он собирается сделать, Эллисон отпихнула руку Нила. Длинными ногтями аккуратно подцепила пластырь за кончик и одним быстрым движением оторвала от скулы. Ей понадобилось полсекунды, чтобы осознать увиденное. Эллисон подскочила, как ошпаренная, и взвизгнула. «Серьезно?» Дэн на кухне уплетала завтрак. Рене была в спальне, но вопль Эллисон заставил обеих примчаться в гостиную. Дэн подбежала к Нилу слева, поэтому увидела татуировку первой. Она резко затормозила, а уже секунду спустя оказалась в другом конце комнаты, на диване, где только что сидела Эллисон. Нил раньше не знал, что она способна перемещаться с такой скоростью. «Это шутка, да, Нил?» — выдохнула Дэн, взяв его за подбородок. «Он приказал мне перейти в Ворона», — сказал Нил. «Типа этот сезон я могу доиграть в лисах, но осенью должен перевестись в университет Эдгара Аллана. Тату набили заранее. Меня скрутили, и сопротивляться я не мог. Я хотел, чтобы вы знали. На случай, если Рика начнет высказываться на эту тему. Что бы он ни говорил, я остаюсь лисом. Никаких бумаг я не подписывал». «Сведи ее, сказала Дэн. «Она постоянная». «Нет ничего постоянного. Избавься от нее. Мэтт даст тебе денег». «Если не Мэтт, то я дам», — подхватила Эллисон. «Не хочу видеть эту гадость на нашем поле. Хватит и того, что Кевин светит своим клеймом».
«Кевин знал об этом, так?» — вскипела Даниэль.
«Знал, что собирается с тобой сделать Рику, и все равно тебя отпустил. Вот только увижу его и...»
«И ничего ему не сделаешь», — перебил ее Нил. «Кевин был не вправе меня останавливать.
Он отправил тебя к Рику вместо себя».
«Нет», —
— покачал головой Нил. Кевин не имел к этому отношения. Он знал, что дело не в нем. Такого поворота Дэн не ожидала. Гнев на ее лице сменился недоумением. «Ты же говорил, что Рику пытается добраться до Кевина. Я сказал, что Рику вцепился в меня из-за того, что я связан с Кевином. Но я не говорил, что полетел в Виргинию по этой причине. Просто я подумал, что вам лучше узнать об этом до начала весеннего сезона». Нил встал с дивана, но далеко не ушел. Дэн схватила его за локоть. Он посмотрел на нее сверху вниз, однако ее взгляд был обращен куда-то в пустоту. Прошла почти минута, прежде чем Дэн заговорила. «Ты не планировал на Рождество ехать домой, да? Та байда насчет дяди, который прилетает в Аризону. Ты специально все выдумал, чтобы мы не задавали лишних вопросов и не удивлялись, почему ты не поехал в Нью-Йорк с Кевином». Отрицать очевидное не имело смысла. «Да». «Как я понимаю, ты по-прежнему нам не доверяешь», — заключила Дэн. «Мне это не нравится. Хотя, по-моему, мы весь год вели себя достаточно тактично, не давили на тебя, не спрашивали, почему ты такой, какой есть. Зачем ты так с нами? Зачем врёшь в глаза?» Она, наконец, посмотрела Нилу в лицо. В уголках ее губ горькой складкой застыло разочарование. «Мы твои друзья. Мы заслуживаем лучшего отношения. Если бы вы всегда получали то, чего заслуживаете, вы не были бы лисами». Нил вырвал локоть из ее хватки. Дэн, слегка опешив от столь резкого ответа, разжала пальцы. Нил попытался подавить чувство вины, слабо трепыхнувшееся в душе, и не смог. «У меня никогда не было друзей. Я не знаю, как это работает. Я стараюсь привыкнуть, но нужно время». Времени у него как раз и не было. Однако он предпочел об этом не упоминать. Дэн приняла извинения Нила с усталым кивком, и на этом девушки его отпустили. У себя в комнате Нил зашел в ванную и заклеил татуировку новым пластырем. Идти на занятия было еще рано, поэтому он открыл конспект, собираясь освежить в памяти материалы прошлых лекций, но вместо этого до самого ухода рисовал на страницах тетради отпечатки лисьих лап. Отправить Дэн сообщение он решился только в обед, дав ей пару часов остыть. Либо она его простила, либо выбросила из головы утреннюю размолвку, потому что практически сразу прислала нужные номера. Нил тут же внес их в список контактов. Из-за привычки Ники с память ящик входящих сообщений вечно переполнялся, а Нил не мог допустить, чтобы оба номера пропали. Сначала он написал Кейтлин. Та, видимо, сидела на парах, поскольку ответила почти через час. В недолгой переписке выяснилось, что сегодня общего окна в занятиях у них нет. Тем не менее, Кейтлин пообещала выкроить время для разговора завтра, и Нил этим удовлетворился. Днем он, наконец, узнал то, что его интересовало. Несмотря на пройденную реабилитацию, еженедельные встречи Эндрю с Бетси не прекратились. Уточнив, в котором часу начинается консультация Эндрю, Нил логично предположил, что у психолога должен быть небольшой перерыв между сеансами. Как только Эндрю уехал в клинику, Нил собрался с духом и позвонил Бетси. Она сняла трубку после второго гудка и приятным голосом представилась. «Доктор Добсон». «Это Нил», — произнес он, и прежде чем Бетси успела изобразить радостное удивление, продолжил. «Скажите просто да или нет. Если мы уговорим Аарона и Эндрю на совместный прием, вы сможете их помирить?» После короткой паузы Бетси ответила. «Определенно постараюсь». «Не надо стараться», — жестко проговорил Нил. «Не надо раздумывать. Вопрос слишком важный, сможете или нет?»
«Да».
Он расслышал в ее голосе улыбку. Не веселую, а одобрительную.
«Если они придут ко мне, я все сделаю».
«Нил», — сказала она, когда он уже убирал руку с мобильником от уха,
«мне нравится честная сторона твоей натуры».
Он нажал на отбой. В это время учебного года толпы студентов еще не осаждали библиотеку, поэтому Нил без труда нашел Кейтлин. На столе перед ней стояла большая чашка кофе, и, проходя мимо кафетерия, Нил подумал, не взять ли чего-нибудь ему. В то же время он не хотел выглядеть так, словно настроен на долгий разговор, поэтому направился прямиком к Кейтлин. На углу стола лежал раскрытый учебник биохимии. Сама же Кейтлин цветным маркером выделяла главные строчки в конспекте. Такой же учебник валялся в комнате у Аарона, который тоже изучал биологию. Нил догадался, что вне стадиона они встретились именно благодаря одинаковой специализации и общим парам. Когда он подошел, Кейтлин подняла глаза и захлопнула конспект.
«Привет, Нил», — поздоровалась она. «Знаю, прошло всего 3 недели, а кажется, будто год. Как провел Рождество?»
«Хорошо», — сказал он. «А ты?»
«О, просто замечательно!» Кейтлин радостно сплела пальцы рук. «Моя сестра наконец узнала, что у нее будет мальчик. Поэтому почти все каникулы я пробегала по магазинам, скупая одежки для малыша. Мама считает, что я слишком переусердствовала, но я-то знаю, она тоже вне себя от счастья.
В прошлом месяце Кейтлин что-то говорила о беременности сестры, однако в подробности Нил не вникал. Он и сейчас слушал ее щебет вполуха, ожидая, когда же она закончит перечислять все зимние распродажи и потрясающие находки. Довольно скоро она вспомнила, что встретилась с Нилом не просто поболтать, и прервала свой монолог.
«Так в чем дело?» — спросила Кейтлин, улыбнувшись застенчиво и радостно одновременно. «Ты вроде хотел поговорить об Аароне?»
«Аарону нужна помощь», — сообщил Нил. «Я пытаюсь ему помочь».
Кейтлин мгновенно посерьезнела. «У него опять ночные кошмары? Он сказал, что сейчас спит лучше, он обещал...»
Кейтлин всплеснула руками, то ли горестно, то ли беспомощно, и прижала кончики пальцев к задрожавшей нижней губе. «Кошмары». Нил не ожидал, что разговор повернет в эту сторону, хотя и догадывался, что мучит Аарона. Ему снится то, что случилось в ноябре.
«Он не хочет страдать из-за этого», — сказала Кейтлин. «Считает, что Дрейк заслуживал худшего. Аарон не жалеет о содеянном. Но желать кому-то смерти и в действительности убить человека — это совершенно разные вещи. Я готова слушать Аарона, готова на все, чтобы помочь ему, но когда я объясняю, что это нормально, он меня не слышит».
«Он должен поговорить с Эндрю», — сказал Нил.
Кейтлин сдавленно фыркнула. «Он не согласится».
В отличие от старшекурсников, Кейтлин знала, что, находясь рядом, близнецы в лучшем случае терпят друг друга. Знала потому, что их вражда мешала ей быть вместе с Аароном. «Возможно, в перспективе у Кейтлин и Аарона что-то и получится», — подумал Нил, глядя на нее. «Он должен», — повторил Нил. «Они нужны друг другу, просто не знают, как сделать первый шаг навстречу. И в этом поможешь ты».
Кейтлин с минуту изучала его лицо, потом спросила. «Почему?»
«Почему ты?»
«Нет, почему ты?» — поправила она. «Вы с Аароном не...» Она постеснялась произнести это вслух, однако Нил без труда закончил фразу за нее. «Мы с Аароном нормально общаемся, если надо, но по возможности избегаем друг друга. Не буду врать и говорить, что стараюсь ради него. По большому счету на Аарона мне пофиг. Меня волнует исключительно команда. Без близнецов нам не выиграть. Кого интересуют мои мотивы, если в конечном итоге всем будет хорошо?»
«Меня интересуют», — сказала Кейтлин. «Я люблю Аарона.
Тогда помоги мне помочь ему».
Сжав губы в ниточку, Кейтлин задумалась.
«Слушаю»,
— в конце концов проговорила она. «Аарон когда-нибудь рассказывал тебе о Бетси Добсон?» — спросил Нил. «Это наш командный психолог. Она работает в Рейдене. Доктор Добсон готова устроить для Аарона и Эндрю совместные консультации».
«Аарон как-то упоминал о ней. Сказал, пустая трата времени».
«Это потому, что он не использует возможности, которые дает беседа с психологом», — объяснил Нил, стараясь не замечать лицемерия в собственных словах. «К счастью, тут его мнение не важно. Бетси общалась с обоими братьями, а Эндрю консультирует уже полтора года. Если бы она искренне считала, что не сумеет их помирить, то сказала бы об этом прямо. Наша задача — привести Аарона и Эндрю на прием вместе, и тогда Бетси убедит их выслушать друг друга».
«Ты хочешь, чтобы я его уговорила?» — сделала вывод Кейтлин.
«Ты берешь на себя Аарона. Я — Эндрю».
«Думаешь, у тебя получится?»
«Я должен это сделать».
«Но каким образом?» — не отставала Кейтлин. «Я не просто так спрашиваю. Я понятия не имею, как подступиться с этим к Аарону. В последний раз, когда я советовал ему обратиться за помощью, он меня не послушал».
«Тогда подумай не о нем, а о себе», — предложил Нил. «Ты можешь все исправить здесь и сейчас. Прекрати быть жертвой их войны, заставь Аарона бороться за тебя».
«По-моему, неправильно использовать наши отношения против него. Это нечестно».
«А так как у вас сейчас честно?» — взмахнул рукой Нил. «Послушай, мне тоже вряд ли удастся уломать Эндрю с первого раза. Так что у тебя есть время подумать. Но когда Эндрю будет готов, тебе придется выбрать, на чьей ты стороне. Не ошибись с выбором». С этими словами Нил встал и пошел прочь, и Кейтлин его не окликнула.